Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 619 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 31 марта в пятницу мы вспоминали 40 дней со дня кончины архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известного всему православному миру старца и подвижника благочестия нашего современника. Нашу программу открывает запись слова преснопамятного архимандрита Кирилла, сказанного им на пассии, службе в воспоминании страстей Христовых. Запись 80-х годов прошлого века. Константин Ефимович Скурат продолжает нашу сегодняшнюю программу. Вы услышите продолжение авторского цикла, посвященного эпистолярному наследию епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева. Программу продолжает краткий фрагмент из интервью, записанного в прошлом году с одной из старейших сотрудниц библиотеки Московской Духовной Академии Верой Сергеевной Афониной. 10 марта нынешнего года Вера Сергеевна отошла ко Господу. Нашу программу продолжит четвертая заключительная часть беседы с одной из старейших прихожанок Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, проживающей ныне в Ярославле, 89-летней музой Викторовной Лисовской. Эта беседа посвящена памяти архимандрита Матфея Мармыля, регента Объединенного Лаврского хора. И завершит час литературная страничка. Екатерина Краснобаева продолжает читать страницы повести Иликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова о страданиях Спасителя. Слово на пассии. Запись 80-х годов прошлого века.
Взять и неверный приговор Пилата. Пилату ничто не угрожало. Его там пугали, что он не будет истинным другом кесаря. Это все призрачная опасность. А вот его презренное угодничество пред народом, этой безумной толпой, да, его своекорыстие, его малодушие, вот что было истинной причиной, то, что из его уст исшел приговор предать Спасителя в руки первосвященника. И несмотря на то, что и жена его прислала и умоляла, и просила его не делать праведник тому никакого зла. Несмотря на это, не помогло, и факт совершился. Одним словом, уважительных причин для врагов к тому, чтобы именно не пасть, не было. Они вполне могли противостоять своим искушениям. Но они пали. Почему пали? Потому что души их, вот именно, обливались многоразличными страстями, но никто из них не налагал узды на свои страсти. Никто не боролся со своими страстями. Страстные порывы души, они предостерегаются именно таким постоянным, бдительным наблюдением над ними, постоянной борьбой с ними. Но из врагов никто не бодрствовал, никто, так сказать, не старался бороться со своими страстями. Их бодрствование, наоборот, именно все внимание было обращено на изыскивание средств к тому, чтобы удовлетворить свои страсти. И вот страсти, получив полную свободу, они, так сказать, идут от одного преступления к другому преступлению. Таким образом, катятся в погибель. Кроме этого, немощные человеческие силы, они укрепляются только благодатную помощью свыше, которая и спрашивается только через молитвы. И человек, который испрошенный Божьей помощью, он торжествует победой над искушением, потому что своими силами невозможно победить искушение. А враги Христовы, они не молились. И как они могли молиться, когда их души именно обрывались всякой злобой, всякой страстью? Поэтому и неудивительно, что они своими немощными человеческими силами, притом извращенными страстями, они не могли противостать искушению, поэтому и под бременем, под ударом искушения они пали и пали безвозвратно. Дорогие в Христе братья и сестры, немало среди нас людей, которые также подвержены различным многобратным страстям и порокам. Роковой для спасения исход может для них и легкое искушение, которое естественно каждому человеку, если он не будет себя постоянно ограждать бодрствованием и молитвой. Очень легко может стать, что мы можем и злодействовать, подобно злодействам врагам Христовым, и быть предателями для своих друзей и знакомых, и погубить ближнего своего, и вообще причинять много бед для ближних, если не будем себя ограждать и бодрствовать над собой. Во избежание вот такого исхода необходимо постоянно очищать свою душу от различных страстей, которые живут и воюют в нашей душе. Укреплять свою душу нравственно, тем самым давать ей силы для борьбы с искушением. Но если же, к сожалению, неочищенная душа страстей постигнет ее искушение, то в таком случае надо обязательно, сугубо надо удвоить бдительность и усилить свой молитвенный подвиг, только вот этими добродетелями можем себя спасти от искушения и одержать победы над ними и, так сказать, угасить разжженные стрелы лукавого. Более сильному искушению, конечно, подверглись ученики апостола Христова. Хотя они и любили Спасителя, любили искренне, любили от всего сердца. Если они и говорили, давали обещание быть ему верными, то они говорили это искренне, говорили, да. И готовы были с него душу положить, да. Но враг человеческого рода для испытания их берет для них сильные искушения. Он подвергает их опасности, опасности смерти вместе с Богом человеком. И вот страхом перед смертью, перед страданиями, он колеблет их мужество, нетерпение, их неверность, любовь к Спасителю. И вот неогражденные молитвой и бодрствованием и ученики Христовы пали. Хотя пали, конечно, не безвозвратно, не без восстания, как враги Христовы. Это также и нам хороший урок. Не быть самонадеянными, не идти навстречу искушениям и опасностям, если только надеемся на свои собственные силы. Чем меньше надежды на самих себя, чем меньше духовной дремоты, чем больше надежды на Божью помощь, тем больше успеха в успешном отражении искушений. Этого да будет уроком для всех. И, наконец, самому сильному искушению подвергся Господь наш Иисус Христос, но который все эти искушения победоносно отразил. Все стрелы лукавого, вся злоба адская была сосредоточена, именно направлена на Спасителя. В самые тяжелые, ужасные, душевные, телесные страдания пришлось ему перенести испытание. И внутреннее такое переживание, прежде всего, это неверность, малодушие его любимых учеников, предательство одного из его учеников Иуды, отречение Петра, бегство остальных учеников, тех, которым он питал такую любовь, с любовью их воспитывал для апостольского служения. И они оказались такими неверными, и, конечно, этим они причиняли глубокую боль для любящего сердца Спасителя. И много искушений, конечно, предстояло Спасителю, когда неправедные судьи обвиняли его, судью всей вселенной, когда нечестивые рабы осуждали его, обвиняли его, да, распинают его. Конечно, он бы мог, как судья, он мог явить свою божественную силу, да, срамить всех своих врагов. Но послушный воле Отца Своего Небесного, он совершает спасение человеческого рода не со славой, не в силе, а самоутяжением, смиренным перенесением страданий и смерти своей. И Господь победоносно отразил все искушения. Потому отразил. Он готовился к своим искушениям. Он бодрствовал, он молился Отцу Своему Небесному. И вот эту всесильную небесную помощью, как человек, он все эти искушения отразил. Дорогие во Христе братья и сестры, немало искушений предстоит перед каждым из нас. Тем более в наше сейчас смутное и тревожное время, когда над миром надвигается черная туча, и в том числе над нашей страной и над церковью. И мы в ожидании всяких испытаний предстоим. Поэтому каждый должен это помнить и ограждаться именно бодрствованием и молитвой. Никогда не нужно забывать предостережение Спасителя нашего, который придет вторично на землю, что бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда придет Сын Человеческий. Бодрствуйте, трезвитесь и молитесь, потому что пред пришествием Христа Спасителя будут великие на земле страхования. Ужасное явление, да. Как Святой Евангелие нам открывает, что многие явятся лжехристы, лжепророки, и будут говорить: «Я Христос». Господь говорит: «Не верьте им, будут давать великие знамения, чудеса». И поэтому Спаситель предупреждает, говорит, как молния сверкает с одного края неба, видна бывает другого, так и будет пришествие на землю Сына Человеческого. А всем этим ложным пророкам, лжехристам, которые именно придут с целью, чтобы обмануть, прельстить даже избранных, Господь говорит: не верьте им. Вот одним словом, великие ждут испытания каждого верующего во Христа. И Господь говорит, что бодрствуйте, трезвитесь, смотрите сами собой, чтобы не отягчались сердца ваши объедением и пьянством, и заботами житейскими, чтоб день тот не постиг вас внезапно. А апостол Павел говорит, как днем, говорит, будем вести себя чин, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но как возлюбленные, избранные Божии, облекитесь в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, исходя друг другу и прощая взаимно, как и Христос простил нам. Наипаче же облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и мир Божий да владычествует в сердцах ваших, ибо к миру мы и призваны. Слово Божие да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Разумляйте, научайте друг другу псалмами, воспевая в сердцах ваших духовные песнопения, угодные Господу Богу. Вот это наставление апостола Павла. Поэтому, дорогие братья и сестры, бодрствуйте, еще раз говорю, трезвитесь, храните свою православную веру распятого и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. А наипаче, почаще, так, в своем сердце произносите: «Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, и да приидеши во Царствие Твое. Аминь». Спасибо,
Господи. Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова о страданиях Спасителя. Запись 80-х годов прошлого века. Напомню, 31 марта в пятницу мы вспоминали 40 дней со дня кончины архимандрита Кирилла Павлова.
Oh,
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Живите во славу Божию» по эпистолярному наследию епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева.
О естественном и неестественном. Как христианство не отрицает невинную радость, а искажение ее, так оно не обличает естественность человеческую, а порицает неестественность, вошедшая в природу человека и продолжающая входить зло по его свободному соизволению и действию. Естественное в человеке создано Богом, а Бог творить зла не может. И в этом проявляется не слабость Творца, а Его премудрое, всеблагое, всемогущество. Те люди, которые совершали величайшие подвиги, многие годы и даже все время очень мало вкушали пищи, только для поддержания жизни этого дара Божия, переносили и холод, и зной, не имели достаточной одежды, ни крова, боролись не с тем, что создано Богом, а с тем, что вошло в творение как чуждое ему, что исказило его, внесло порчу, расстроило и продолжает ослаблять телесные и духовные силы. По поводу ваших суждений, замечает святой владыка, скажу только, что вам надо выправить суждение о естественном. Откуда у вас мысль, что естественное – это есть зло и грех? Зло и грех в неестественном, то есть в том, что вкралось и испортило естество и сделало его не тем, чем оно должно быть. И в христианском пути идет борьба не с естественным, который создан Творцом, а идет борьба с порчей его за восстановление естественного. Так и в самом суровом подвижничестве. И там шло не убийство естественного, а восстановление первозданной доброты. Если подвижничество стало на путь убийства естественного, как зла, то оно выразилось бы в манихейство, бывшее в древности, или в буддийскую борьбу с телом, как злом. Этим совсем не уничтожается отрицание мира в монашестве и внешний подвиг в нем же. И то, и другое необходимы, чтобы высвободиться от рабства злу. А так как зло идет через мир или через тело, то отсюда и насилие над миром и телом, как проводниками зла. О едином на потребу. Как бы убедительно, мудро и красиво не рассуждал пишущий, отвечающий, а на потребу остается едино. Так в чем же оно, по суждению святителя? Им даются советы с наметками для определенного духовного чада, а ближе к концу письма и в самом конце недвусмысленно допускаются оговорки, показывающие, что им сказано мало. Об узорах души еще будем много-много раз говорить. Жизнь для вас вся впереди. Лишь бы теперь не сделать ошибки в основном. Ее было бы труднее выправить. Пока кончу этим. Итак, на первом месте, конечно, речь о едином на потребу, выражаясь евангельским языком. Как ни вертись сказать по-житейски, а от этого единого не отвертишься, если предварительно не отказаться от совести и не убить окончательно рассудка. Вот сейчас, в данный момент своей жизни, вы и поставьте задачей выразить это единое и сделать его своим скалистым фундаментом. Вырежите с упорством до конца и без остатка. Это фундамент. На нем будет строиться разумная жизнь. Без него кисель, разгильдяйство с самыми жалостными итогами и жалостной удовлетворенностью. И вырежите единое всестороннее. Вы склонны подходить к вещам с меркой разума. Неплохо. Дайте ему волю вовсю. Пусть анализирует все до последнего атома. Пусть опровергает, требует дополнительных данных и прочее, прочее. Вы записали в одном месте, давая оценку обыденности. Все один мираж. Одни крохи счастья. Кому они нужны? Хорошо сказано. В этом направлении надо повести дело до конца. Материал на тему о едином спокойно классифицировать. Это направо, это налево, это годится, это никудышное, потому-то и потому-то. Поступите по предложению самого Христа. Исследуйте Писание, так как в них вы будете иметь жизнь. О наметке. Наметка есть реальность, рассчитанная на подготовку воли, чтобы не просачивалось расслабляющее стремление к покою, а часто и к губительному покою. Для вас я бы так определил главные части наметки. Молитва, хоть бы и короткая, но непременнейшая, сознательная от ума же сердца. Проникновение в Божью волю, чтением и изучением Божьих слов с применением к своей жизни. Научение единому во всех прочих областях знания. Тут чтение, беседы. Не кидайте хорошей развлекающей книги и хорошего развлечения. Общество пусть будет только избранным. Помните древнюю мудрость. Злые беседы растлевают добрые обычаи. Пока кончу этим.
Продолжение авторского цикла «Живите во славу Божию» по эпистолярному наследию епископа Шлиссельбургского Григория Лебедева слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, 10 марта отошла ко Господу одна из старейших сотрудниц библиотеки Московской Духовной Академии Вера Сергеевна Афонина. Мне посчастливилось встретиться с Верой Сергеевной в прошлом году и записать вместе с ее сестрой Марией Сергеевной обширное интервью, в котором она рассказывала о своей работе в стенах академической библиотеки. Сегодня мы предлагаем краткий фрагмент этой беседы, а полную передачу опубликуем в одной из ближайших программ «Троицкое слово». И сегодня любезно приняли меня у себя дома сотрудницы нашей библиотеки, старейшие ее сотрудницы Вера Сергеевна Афонина и Марья Сергеевна Коновалова, которые работают там давным-давно. Во всяком случае, я помню, что я был еще очень маленьким, а книжки уже они мне выдавали. Для начала я передаю микрофон Вере Сергеевне. Хотелось бы нашим слушателям прежде всего рассказать, как вы попали на работу в библиотеку Московской духовной академии, что это было за время, какие люди окружали тогда нас и с чем все это было связано.
Мы учились на специальной школе Сергия Посада, которая находилась против Троицы Сергиевой Лавры. Вот в каком-то году, 50-51 или 52-м, к нам в школу пришли преподаватели и сказали: «Одевайтесь, сейчас мы вас поведем в Лавру». Ну, мы давно знали, что Лавра должна быть открыта скоро. Весь наш класс, 3-й или 4-й А, повели в Лавру. В 51-м году по указу Сталина в 24 часа нужно было освободить здание, в котором находился педагогический институт. Наш класс привели туда. Когда мы вошли в здание теперешней библиотеки, мы увидели груды растрёпанных книг, тетрадей, всякого хлама, который не успели еще увезти. Наверху на лестнице стоял портрет Сталина во весь рост. Нам, верующим девочкам, все это было очень интересно. Мы бегали по этим нижним залам, нас поставили в линеечку, и мы быстро передавали друг другу весь этот хлам, и так мы освобождали эту библиотеку. И вот это, где сейчас читальные залы, все это вот это. Ну, что значит судьба Божия? Через 20 лет мы пришли в эту библиотеку, на это место, чтобы потрудиться еще 40 лет здесь. 40 лет трудились.
Это был фрагмент из интервью с Верой Сергеевной Афониной, одной из старейших сотрудниц библиотеки Московской духовной академии. 10 марта нынешнего года Вера Сергеевна отошла ко Господу. Мы просим всех вас, дорогие наши слушатели, помянуть в своих молитвах новопредставленную рабу Божию Веру, да упокоит ее Господь в своих небесных обителях и сотворит ей вечную память. Нашу программу продолжает четвертая и заключительная часть беседы с Музой Викторовной Лисовской, бывшей врачом-офтальмологом, ныне проживающей в Ярославле, одной из старейших прихожанок Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, близко знавшей преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля, лаврского регента. Это четвертая и заключительная часть беседы, которая была записана накануне Великого Поста нынешнего года, когда Муза Викторовна посетила обитель преподобного Сергия.
Муза Викторовна, а когда скончался отец Матфей, это было настолько неожиданно. Вам сообщили об этом тоже, да?
Да.
Вы были на отпевании?
Да, конечно. Тут-то я уже последние это вот дни его, мы с сестрой были связаны. Пока у него еще были силы, мы еще с ним разговаривали. «Батюшка, как себя чувствуешь? Как дела?» Вот он скажет: «Так болит пятка». Так. У него на пятке была язва уже диабетическая. Началась гангрена. И, вы знаете, потом мне говорит: «Знаешь, что я... Вы уже обращайтесь с вопросами к отцу Илье». Я поняла, что... Уже... Я говорю: «Батюшка, со всеми вопросами». Я, в общем, вас, он мне передал отцу Илье.
То есть он практически не лечился уже? Это невозможно
Нет,
было?
Нет, он в больнице был. Там, что возможно, делали, но уже поздно было. Это то, что ноги, но у него уже все было поражено.
Сосуды?
Конечно. Вот так же, вот если бы во время его лечить, я вот потому что видела то, что надо было как-то и святейшему, да что я? Ну, я говорю, что у меня все равно так вот вина и так даже еще каялась.
Вы бывали у него в келье, нет?
Бывали.
Чем он интересовался, может быть?
Знать, я была просто заходом таким, так что особенным.
Ну, вообще, какие-то у него были пристрастия вот, человеческие? Я знаю, что он ноты очень много переписывал. Слушал ли он музыку? Сейчас оказалось, что у него очень много было пластинок.
Он музыку и знал, и любил, и знал, и проигрывал, и сам играл. И... Ну, конечно, больше всего у него... Вот мне даже вроде первое время, что пьяно пианино... Играла только он, вот я тебе дам тоны, ноты, и там, другого тебе вроде и не надо.
А кого-то выделял отец Матфей среди своих певцов? Вот так вот, кто-то был у него человек, которому он мог бы передать руководство хором? Он никогда никого не готовил преемником?
Так вы знаете, у него много вот было ребят, которые вот вышли и стали хорошими регентами. А уж вместо себя, как-то я не знаю, это не...
Видимо, он не чувствовал, что он уйдет.
Нет, он уже чувствовал, что он уходит. Но это, наверное, уже поздно было.
Я помню последнюю службу. Это была всеношная под Успение Пресвятой Богородицы. Они пели всеношную, и с середины всеношной отца Матфея увезли.
И, конечно, потом, когда вот он был дома, и вот он не соглашался... Не мог прилететь, вот он дома. Он страшно любил помидоры. Вот приезжая, сказал, ну уж я и напомидорился. И, видимо, все это, и там виноград, и все. Он после отпуска всегда приезжал с очень большим ухудшением, потому что кашами это ему все равно, он, видимо, не мог себя перечить. И даже вот эти мои помидоры... Вот. Как приезжал, говорит, то я так напомидорился.
Муза Викторовна, ну скажите несколько слов в память отца Матфея, потому что мы все его страшно любили, и на самом деле с его уходом ушло не только пение, ушел весь строй лаврской жизни. Вот сегодня ведь некому сказать, например, диакону, чтобы он служил как следует. А я помню, что он посылал семинариста, и тот задавал тон служащему диакону, чтобы тот служил отчетливо, громко. Он следил за тем, как читали канон. Он, видимо, помнил, что когда-то он был благочинным. Он держал всю службу в своих руках.
Вы знаете, то, что вот у него была какая-то вот именно вот особенность. Вот еще, когда делали записи на диски, и один вот из них, который руководил вот этими, заведовал этими дисками, когда ему сказали... о том, что попросили что вот записать хор семинаристов. А я, говорит, подумал, ну, чего там хор семинаристов? Это такое, ничего тут особенного нет. А когда, говорит, я услышал, я так удивился, ничего себе, этот хор семинаристов. И потом он вспоминает еще один из случаев, когда служба святейшего Алексея в Богоявленском соборе. Он уже был на коляске, он уже был больной. Были каникулы, и что-то ребят-то было много. И вот он говорит, ну они так пели, это было потрясающее пение. И когда, в общем, после службы, я его спросил, отец Матфей, как вам удается вот так влиять на человеческие души, которые бы именно... Все были обращены к Богу, чтобы это была молитва. А он только улыбнулся, плечиком пожал, что вроде я не знаю как. Но это действительно у него была такая способность, что он как-то умел... Он из певцов сделал, у него же какие ему давали? Ему певцов давали самых посредственных, а из них он делал замечательных ребят. Именно вот эта вот его вот особенность, это у него, во-первых, крепкая вера. Вот обижается вот на его характер. Это действительно, что вроде так и не нужен был, но у него уже не было... Я, наверное, уже сказала, что если один говорил вроде, да, что поют, и вдруг кто-то там неправильно спел, наврал. Вот он вышел, значит, я говорю: батюшка, что такой расстроенный? Да чего? Не могу себя сдерживать. Вот если я вижу, что человек действительно ошибся, наврал, но он так переживает, вот он на меня смотрит такими глазами и ждет же какого-то такого воздействия, как бы, говорит, я не был взбешен, я удержусь, сумею себя удержать. И, ну, просто, видимо, посмотрит, а этого было достаточно, но он уже этого не обидит. То есть, если человек чувствует, что это действительно он виноват, он не обидит. Но, говорит, ну, если начинают сопротивляться, что это не я или что-то такое, или я спел правильно, или это кто-то другое, вот тут, говорит, я уже не могу, я уже не сдерживаюсь. Справедливый, конечно, он был справедливый. Для него пение – это молитва. И его была задача не то, что вот, чтобы красиво было, чтобы кто-то его там похвалил. Для него это было неважно. Для него это было, что не только раз он, то есть как он молится, так и других заставить, чтобы это было, чтобы и вот та молодежь, которая слушает, и те молодежь, которая у него поет, чтобы это все было именно молитвенно, а не ради того, чтобы восхищались. Вот какой хор у отца Матфея. Это для него было совершенно... Не было такой заботы о том, чтобы его хвалили. Тут ты говоришь, вот, когда сказал, что как вам это вот удается, он бы мог там как-то и похвастаться, а тут просто, я не знаю, как оно. На самом деле, это колоссальное усилие для того, чтобы вот так вот заставить петь хор, как заставляет он. Чтобы люди почувствовали, что они поют для Бога, что они стоят перед Богом, что они молятся, а не где-то там людей смущаешь, вот как вот этот хор хорошо поет.
Муза Викторовна, я вам крайне признателен за такие воспоминания, очень личные, очень глубокие. И последний вопрос, который я хотел бы задать. Вот как ваши ощущения? Все эти люди, с которыми нас связывают самые тесные узы, они уже ушли или уходят? Вместе с ними уходит особое время, которое нас привело в церковь, воспитало в церкви. И держала в церкви, и как-то так мы себя чувствовали здесь хорошо. Сегодня время общего равнодушия, какой-то показухи, и когда люди не очень внимательно относятся друг к другу, и все делается как-то быстро, для отчета. Нет этой любви, нет этой близости человеческой, и нет такого теплого чувства и к Богу. Как, по вашему ощущению, будет у нас еще такой расцвет церковной жизни?
Вы знаете, что я как-то боюсь это сказать, потому что сейчас уж слишком много занялись вот такой, что пение и пляски. Ну, это, может быть, нужно, но не в такой степени. Сейчас идет, посмотришь, этот союз. Ведь, вы знаете, детей приучают только что. Они должны плясать, они должны там, конечно, литературу знать, и особенно классическую, без этого невозможно. Но для того, чтобы люди все-таки занимались вот этими танцами, что именно это бы их привлекало, мне кажется, что это к добру не приведет.
Нам остается надеяться на милость Божию.
Да, вы знаете, тут просит только то, что вот милость Божия, что воля Божия. Если только помощь Божия, потому что своими силами... А сейчас, знаете, а как вот сейчас все-таки тяжело этому нашему президенту-то. Ведь его же со всех... Вот его обвиняют, его, чем только про него не говорят, и какие гадости не говорят. А вот мне все-таки кажется, что человек верующий. Я, например, за него вот тут молюсь, и что прошу, Господи, вразуми его, Господи, дай ему веру крепкую и мудрость, и мужество принятия всех вот этих решений, которые он должен. И чтобы его защитили от вот этих, сколько на него говорят, этих гадостей.
Вы прослушали четвертую заключительную часть беседы с Музой Викторовной Лисовской. проживающей ныне в Ярославле, 89-летней прихожанкой Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, близко знавшей преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля и окормлявшейся у батюшки в течение многих лет. Нашу программу завершает литературная страничка. В исполнении Екатерины Краснобаевой прозвучит очередная глава из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка».
Еликонида Федоровна Зенкова. Кресту твоему поклоняемся, Владыка. Школа. К школе мы готовились дома. Читать я стала с 6 лет. 1 сентября 1936 года начала учиться в школе. Перед 7 ноября нас предупредили, чтобы все пришли на детский утренник. Все мы, первоклассники, должны стать юными ленинцами. Мама сказала: «Ну что ж, сходи, а то придерутся к тебе». Но мне так не хотелось идти. На душе было как-то неприятно. Я долго копалась, одевалась, поглядела в окно. Все дети уже вышли на улицу. Школа была у нас рядом, за забором. На улице их фотографировали. Не пошла я. Поздно, опоздала. Никто не обратил внимания. Прошло. Вскоре заболела наша учительница. На время ее болезни соединили 2 первых класса. Мы по 4 человека за партой сидели. Было тесно, поэтому уроки были только устные. И тут оба в 50 человек класса решили нарядить в октябрьские звездочки, как юных ленинцев. Учительница ходила по рядам и прикалывала к платьицам и костюмчикам звездочки с Лениным. Я знала, что Ленин против Бога пошел, но этого я никому не сказала. Когда подошла учительница со звездочкой, сказала: «Не хочу, не надо». Учительница была не наша, наша болела. Она спросила: «Почему не хочешь?» Я твердила: «Не хочу, не надо, некрасиво». «Ну как же некрасиво? Звездочка красивая». А я упиралась: «Не хочу». И она от меня отстала. Бог так устроил, что и об этом забыли. Я пришла домой и сказала обо всем маме. Мама испугалась, сказала, что надо бы звездочку взять. Мы бы звездочку в уборную бросили, а ты бы сказала, что потеряла ее. Но я-то этого не могла сделать и не понимала. Папе мы ничего не сказали. Была ежовщина, на заводе без этого было неспокойно. Мама его расстраивать не стала. Мама дома учила нас петь детские стишки. Пели о цветах: розе, лилии, крапиве, репейнике, о птицах. Сколько было в этом хорошего, светлого. Когда мы пошли в школу, сухие школьные песни не восхищали нас. Мы, наоборот, свое вносили в школу. На школьном празднике я пела лилию. Когда я пошла в первый класс, боялась, что вдруг увидят у меня крест на шее. На медосмотр я его снимала и прятала в карман. Но так было только в первый год учебы. Скоро весь страх прошел, особенно когда я завоевала авторитет в классе и место первой ученицы. Тогда уже при всем классе отказывалась от вступления в пионеры. Спорила с учительницей. Она сказала: «Ты маленькая, ты еще дурочка. Вырастешь и поймешь, что Бога нет». А я ей ответила: «Разве академик Павлов дурак? А он тоже верит в Бога». В то время академик Павлов ходил молиться в церковь Знамения Божией Матери. А как умер, церковь эту Московского вокзала взорвали. Шел 1937 год. Сейчас на месте церкви станция метро. Сколько тогда протекало всего на наших глазах, и все не проходило мимо, а действовало на наши детские души. Много всего было. И гонения за веру в Бога, закрытие церквей, ссылки монашек, знакомых мамы, и полеты первого летчика Валерия Чкалова, гибель Ливаневского во льдах Северного Ледовитого океана, и путешествие на льдине Папанинцев. И все-все это мы знали, все запоминали, все переживали по-своему в детских сердцах. Иногда ребята пробовали дразнить меня за крест, но все-таки много дразнить не решались, так как я не была тихоней, плакать не собиралась. В третьем классе у меня появилась единомышленница Галя Михайловская. Она училась со мной с первого класса и была хорошей ученицей. Ко мне была не расположена, так как я была ее конкурентка в учебе. И вдруг в третьем классе все изменилось. Она стала просить меня: «Еля, можно я к тебе после школы пойду? Я так хочу почитать закон Божий». И дружба завязалась. Галя ушла из пионеров, галстук носить не стала. Мама ее буквально воевала с Галей. Она дома вырвала из рук Гали иконку Божьей Матери, которую Галя где-то раздобыла, и бросила в печку. Скоро они уехали из нашего района, и мы потеряли друг друга из виду. Встретились мы только после войны уже взрослыми девушками в церкви. Третий класс начальной школы был началом христианской жизни Гали. В юности, в студенческие годы, я подарила ей Евангелие моей покойной крестной. Жизнь свою кончать Галя уехала в монастырь, сменяв Петербург на Псковские Печоры. Однажды в зиму перед войной, когда я училась в пятом классе, и фотография моя висела на доске почета за отличную учебу, маму вызвали в школу. В канцелярии учителей, куда пришла моя мама, классная воспитательница сказала ей, что как-то неприлично, что ваша дочь носит крест, и люди вы культурные, но несовместимы это. А мама ответила ей: «Я сама христианка, и детей ничему плохому не учу. Приказать дочери снять крест я не могу». После этого ее больше не вызывали в школу, и ко мне стали относиться еще лучше, чем до этого момента. Когда Ника 7 лет пошла в школу, я сильно переживала за нее. Сама я училась в 4 классе в первую смену, а Ника во 2 смену после часа дня. Я выпросилась у Никиной учительницы, чтобы она во 2 смену разрешила бы мне сидеть у них в классе на уроках, сзади на пустой парте, а в перемены ходить с Никой. Все боялась, что Ника маленькая, И вдруг в школе плохо будет, или мальчишки обидят ее. Целый месяц я в первую смену училась с 9 утра до часа дня, а во вторую смену почти до 6 вечера сидела в Никином классе. Потом приглядела Нике подруг, просила их всегда в перемены быть вместе с Никой. Через месяц перестала ходить в их класс, но встречать Нику из школы я бегала еще весь тот учебный год. Боялась, что ее побьют мальчишки. Год перед войной был трудный. Мы с Никой после школы учились играть на скрипке. Ника в музыкальной школе, и я при Ленинградской консерватории. Была тогда там группа для детей. Учились немецкому языку и разговорной речи у немки. И дома все та же работа оставалась. У нас не было ни дедушек, ни бабушек. Никто нам не помогал в саду и в огороде. Всегда все делали сами. Весной, когда сад не ждал, требовал рук, мы даже школьные дни не пропускали. Мы выросли. Нике 9 лет, мне 13. Улучшилось наше положение по отношению к церкви. Мама выбиралась только в 20-е праздники. Нас теперь в город стали отпускать одних. Каждое воскресенье.
Вы прослушали очередную главу из книги Ильиканиды Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка», читала Екатерина Краснобаева. Подошел к концу 619-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор цикла Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.